Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 25 октября по новому стилю, 12 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Майумского, творца канонов, святителя Николая Исповедника, митрополита Алма-Атинского, священномученика Александра Пресвитера, преподобного Амфилохия игумена Глушицкого, мученицы Домники, святителя Мартина Милостивого и епископа Турского, перенесение из Мальты в Гатчину части древа животворящего креста Господня, филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя. Совершается празднование в честь Иерусалимской, Ярославской, Смоленской, Руднинской и Калужской икон Божией Матери. В 1923 году владыка Николай, в миру Феодосий Могилевский, был назначен епископом Каширским, викарием Тульской епархии. Положение в этой епархии было очень тяжелое. Подавляющее большинство приходов были захвачены обновленцами. Но со своей маленькой паствой епископ Николай упорно боролся против врагов православия. Исходом этой борьбы был арест владыки, который последовал в мае 25 года. Проведя в заключении больше 2 лет и освободившись, владыка Николай был назначен на Орловскую кафедру, где служил до следующего своего ареста. Вспоминая свои странствия по лагерям, владыка много рассказывал о Сарове, где он пробыл довольно долгое время. После закрытия и разорения монастыря в его помещениях был образован исправительно-трудовой лагерь, в который я и попал. Когда я переступил порог этой святой обители, сердце мое исполнилось такой невыразимой радости, что трудно было ее сдержать. «Вот и привел меня Господь в Саровскую пустынь, — думал я, — к преподобному Серафиму, к которому в течение моей жизни неоднократно обращался я с горячей молитвой». И в начале войны архиепископа Николая постигло новое испытание. 27 июня 41 года владыка был арестован и помещен в тюрьму города Саратова. Пробыв там в общей сложности 6 месяцев, владыка Николай был направлен в Казахстан, в город Актюбинск, а оттуда в город Чилкар Актюбинской области. Владыка ехал на вольную ссылку, но в арестантском вагоне. На станцию Чилкар поезд прибыл ночью. Охранники вытолкали владыку на перрон в нижнем белье и рваном ватнике. Одна старушка приютила его в сарае, где у нее находились корова и свинья. Владыке в это время шел уже 65-й год. Голова его была бела, и вид его невольно вызывал сострадание. Владыка пытался устроиться на работу, но никто не брал его, потому что он выглядел старше своих лет. Он вынужден был собирать милостыню, чтобы не умереть с голоду. Впоследствии, когда духовные чада спрашивали у владыки, «Почему вы не сказали старушкам, которые дали вам одежду, что вы епископ?» Владыка отвечал, «Если Господь посылает крест, Он же дает и силы, чтобы его нести, Он же его и облегчает. В таких случаях не должна проявляться своя воля. Нужно всецело предаваться воле Божией. Идти наперекор воле Божией недостойно христианина, и после того, как человек терпеливо перенесет посланное ему испытание, Господь посылает духовную радость». Так до глубокой осени 42 года владыка продолжал волочить свое нищенское существование, пока не потерял сознание на улице и не оказался в больнице. Поправлялся владыка медленно, а когда поднялся с постели, сразу же стал стараться принести пользу окружающим. Кому воды подаст, кому судно принесет, кому постель поправит, кому скажет доброе слово. В больнице полюбили этого доброго старичка, все стали называть его ласково «дедушка». Но только один молодой врач знал трагедию этого дедушки, знал, что выпиши его из больницы, и опять пойдет он просить милостыню и жить рядом с коровой и свиньей. И вот настал день, когда доктору приказали выписать дедушку из больницы. Владыка Николай стал молиться Господу, снова отдавая себя в его волю. «Куда ты, Господи, пошлешь меня, туда и пойду». И вот, когда все собирались проститься с добрым дедушкой, вошла нянечка и сказала, «За вами приехали». «Кто приехал?» — спросили все разом. «Да тот самый татарин, который вам иногда передачи приносил. Разве вы не помните?» Конечно, владыка не мог забыть, как регулярно, через каждые 10 дней, ему передавали от какого-то незнакомого ему татарина пару татарских лепешек, несколько яиц и несколько кусочков сахара. И еще знал владыка, что именно этот татарин подобрал его полуживого, без памяти лежащего на дороге, и отвез в больницу. Ошеломленный владыка пошел к выходу. Действительно, у больничных дверей стоял татарин с кнутом в руках. «Ну, здоров, бачка», — сказал он владыке и улыбнулся добродушной улыбкой. Владыка тоже поздоровался с ним. Вышли на улицу, татарин посадил владыку в сани, сел сам, и они поехали. Был конец зимы 43-го года. «Почему вы решили принять участие в моей жизни и так милостиво отнеслись ко мне? Ведь вы совсем меня не знаете», — спросил владыка. «Надо помогать друг другу», — ответил татарин. «Бог сказал, что мне надо помогать тебе, надо спасать твою жизнь». «Как сказал вам Бог?» — изумленно спросил владыка. «Не знаю, как», — ответил татарин. «Когда я ехал по своим делам, Бог сказал мне, возьми этого старика, его нужно спасти». Для владыки началась спокойная жизнь. Татарин имел связи и смог устроить так, что через некоторое время в Чалкар приехала духовная дочь владыки, которая также была сослана, но в другую местность. Она не стала скрывать от окружающих, кто такой тот дедушка, которого заботливо выходили чалкарцы. В 45-м году владыка был досрочно освобожден. Вскоре была образована Алматинская и Казахстанская епархия, управляющим которой был назначен архиепископ Николай Могилевский. Необыкновенная ревность была у владыки к богослужениям, которые он совершал с максимальным для приходского храма приближением к монастырскому уставу. Служил он всегда благоговейно, никогда не спешил. А когда бывало, владыка служит, а хор заторопит службу, он сейчас же выглянет из алтаря и спросит, кто тут на поезд спешит. Всем станет стыдно, и хор сразу замедляет темп. Владыка не только требовал строгого исполнения устава, но всегда разъяснял смысл богослужений, почему нужно петь или читать именно то, а не иное. Молился владыка со слезами, особенно при совершении божественной литургии. Когда пели «Тебе поем, тебе благословим», он всегда плакал. Он говорил, что плачет от радости, что Господь сподобил его совершать эту литургию, и отчасти, что он может принести молитвы за всех своих духовных чад, за всех посумых. Усердный молитвенник он особенно любил и почитал Божию Матерь. К большому духовному утешению своей паствы в праздник Успения Пресвятой Богородицы владыка впервые в Алма-Ате стал совершать дивный чин погребения плащаницы. Когда с кем-нибудь случалось несчастье или кто-либо заболевал, владыка первым делом советовал как можно строже исповедаться, причаститься и только после этого приступать к исправлению того положения, в котором человек оказался, или к лечению болезни. «Нечистая исповедь – вот корень всех наших бед. А почему? Потому что Господь хочет, чтобы все спаслись, вот и спасает нас через всевозможные напасти. Только в напасти мы вспоминаем о Боге, а в благополучии нашем нам не до Него». Владыка любил всех ровной божественной любовью, и эту любовь источал на каждого встречающегося ему человека. С большим усердием, слезной молитвой молился владыка и у себя дома, в своей тихой келье, облегшись уже не в архиерейскую, а в смиренную монашескую мантию. Мать Вера каждое утро и каждый вечер вешала возле аналоя сухие полотенца и забирала их уже мокрыми, омоченными слезами владыки. В памяти старшего ипподиакона владыки Николая ярко запечатлелось одно из посещений ими города Уральска. Было это летом в начале 50-х годов. Владыка совершал богослужение в Михайло-Архангельском соборе города Уральска. После службы он стал беседовать с верующими. Народ пожаловался владыке на зною засуху в Уральской области. Так как с того времени как растаял снег, на землю не выпало ни единой капли дождя. Владыка сказал: «Давайте помолимся Царю Небесному, может быть, Он услышит нашу молитву». Стали совершать чин молебного пения, поэмы во время бездождия, и совершилось чудо. Небо, на котором не было ни единого облака, потемнело, покрылось густыми тучами, и пошел не просто дождь, а хлынул ливень, как из ведра. От страшных раскатов грома дрожали стены старинного Уральского собора. Владыка приостановил молитву и сказал: «Православные, разве это не чудо?» Завершив молебен и подождав, когда утихнет ливень, все вышли во двор, вдохнули свежего чистого воздуха. Владыке нужно было пройти пешком метров 200 от храма до дома настоятеля, но после ливня пыльная дорога стала месивом грязи. Тогда народ, исполненный любви и благодарности к владыке, тут же выслал этот путь, снятый с себя одеждой. Из воспоминаний Марии Алексеевны Петренко, город Алма-Ата. Шел 48-й год. Жизнь моя, как и у миллионов других людей, в это трудное послевоенное время была очень тяжелой. Мой муж, отец и брат погибли на фронте. У меня осталось двое детей. Кроме того, у меня развивалось серьезное заболевание левого легкого. Я много плакала и пришла в такое уныние, что стала помышлять о том, чтобы покончить с собой. Казалось, вот разом оборву все, и мне станет легко. Я никогда всерьез не задумывалась о сущности религии. И вот однажды во сне слышу, как кто-то говорит мне: «Ты иди к владыке, он добрый, он тебе поможет, и детей тебе надо окрестить». Теперь я уже не помню, наяву это было или во сне. Моя душа, вероятно, просила помощи, и, может быть, мой ангел-хранитель как бы подталкивал меня: «Иди, ищи и найдешь». Когда я увидела владыку, меня стало трясти, чувствую, что не могу сказать ни одного слова. «Здравствуйте», только и смогла я выдавить из себя. «Успокойся, дитя», — ласково сказал владыка. Он погладил меня по голове, усадил на стол и попросил женщину дать мне воды. Когда я стала пить воду, мои зубы стучали о край стакана. «Прошу, успокойся, не надо плакать. Надо было давно сюда прийти», — снова услышала я ласковый голос старца. Когда я немного успокоилась, начала говорить. Рассказала о своей жизни, о своей болезни и о том страшном, что я задумала. «Вот и слава Богу», — сказал он, — «вот и хорошо, что ты так просто ко мне пришла». После моего рассказа владыка объяснил мне, какой великий грех самоубийства. Как бы ни было тяжело, нельзя самовольно обрывать свою жизнь. Нужно с молитвой обратиться ко Господу, и Он всегда облегчит данный тебе крест. Потом он встал и вознес хвалу Богу. «Слава тебе, Господи! Слава тебе за все вовеки!» Я пробыла у владыки до 10 часов вечера. Мне трудно было поверить, что все это происходит со мной. И так мне стало радостно и легко, и действительно я почувствовала, что с нами Бог. Молитвенное настроение не покидало владыку во все дни его предсмертной болезни. Особенно напряженно и громко молился он в ночь с 23 на 24 октября. Можно было расслышать слова: «Господи, не осуди меня по делам моим, но сотвори со мною по милости Твоей». Много раз повторял с глубоким чувством: «Господи, милости прошу, а не суда». Скончался владыка Николай в 1955 году в возрасте 78 лет в канун празднования Иверской икони Божией Матери, которую владыка так любил сам возглашать: «Радуйся, благая вратарница, двери райские верным отверзающие». Дорогие братья и сестры, я попрощаюсь на этом с вами до следующей встречи. Напомню, что завтра Православная Церковь совершает празднование в честь Иверской иконы Божией Матери, а именно в честь принесения этой иконы в Москву в 1648 году. Молитвами святителя Николая Исповедника, митрополита Алматинского, и всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.